Добрый вечер всем пользователям сайта fanatic.ru. И сегодня у нас замечательный день. А замечательный он, потому что уже завтра мы сможем насладиться в полной мере официальным турниром, в котором будет играть московский «Спартак». Ну и завтра в 18:00 пройдет первая игра на турнире Копа Дель Сол, и мы встретимся с клубом Мальме. Конечно же, хотелось бы, чтобы «Спартак» взял кубок хотя бы какой-нибудь, но будем надеяться. Итак, в эфире я, Комаров Никита.
И я, Григорий Конников. Добрый вечер.
Ну и сейчас мы уже перейдем непосредственно к обсуждению предстоящего матча, ну и потом не забудем сказать о соперниках «Спартака», на возможных соперников на последующей стадии турнира. Итак, поговорим сначала о футбольном клубе «Мальме», представим его во всех подробностях, как положено. И у нас Антон Михошенок подготовил доклад на эту тему, но сейчас он буквально через несколько минут расскажет. Ну и возможный состав, наверное, сейчас давайте о нем порассуждаем. Гриш, вот как думаешь, в каком составе
«Спартак»? Ничего необычного в составе «Спартака» на следующую завтрашнюю игру не будет совершенно. В воротах, я думаю, выйдет Дикань, и тут без альтернативы. Справа будет играть, скорее всего, Кирилл Камбаров, в центре Роха и Сухи. Слева выйдет Макеев, может уже играть, да, получается?
Да.
Значит, слева выйдет Макеев. Центр поля будет выглядеть, скорее всего, Шуков с Махмудовым. Слева Яковлев, справа Магиди, под нападающим Алекс и единственный выдвинутый форвард Дзюбазавр, то есть Дюбиньо.
Ну, не соглашусь с тобой в одной позиции. Мне все-таки кажется, что будет не Шишуков, а Кариока.
Ну, тут возможно. Конечно,
да, потому что и наигрывалась на сборах именно эта пара Кариока Махмуда. В принципе, удачно действовала. Ну и у него больше шансов выйти. А Шишуков вообще на этих контрольных играх играл на позиции защитника. Так что не думаю, что все-таки он выйдет опорным. Скорее всего, Рафаэл Кариока.
С тобой согласиться тоже можно.
Ну и возможный запас «Спартака». А там, насколько я знаю, замен можно делать неограниченно, я правильно помню?
По-моему, да.
Ну вот, ну, может быть, конечно же, в первом тайме выйдет один состав, во втором другой. Все-таки так в том году было на этом турнире. Ну и мы должны все-таки проговорить второй состав. Давай.
Что?
Начну я, наверное. А при нем говорить. Так, если говорить о втором составе, то, возможно, выйдет в воротах Белинов, а не Заболотный все-таки. Справа может быть, направо переместится Евгений Макеев, а налево выйдет именно Кудряшов. В центре Сухи или Роха заменит Пареха, но не исключаю, что Шишуков или Филипенко тоже появится на поле.
Не дай бог Филипенко увидит снова в составе.
Не, ну, в принципе, несколько передач он хороших выдал в предыдущей игре. Ну и так, слева Яковлева может заменить Дмитрий Камбаров, потом Ипсон, насколько я знаю, он уже восстановился.
Он не совсем хорошо готов вообще к самой игре.
Но все равно Ипсон, он все-таки проявил себя в том сезоне. Я думаю, Карпин даст ему набирать кондиции. Ну, также вот Велитон, если восстановится от травмы, то, может быть, выйдет даже с первых минут вместо Дзюбы.
Так Дзюба должен наигрываться к Базелю, поэтому, я думаю, его Карпин и продолжит наигрывать, как бы тот бесполезно играл, предположим.
Может быть, да. Ну и в центре не исключаем еще появление Николы Дринчича и Жано Ананидзе, хотя большая вероятность, что Жано выйдет на правый фланг вместо Магиди, потому что...
Возможно, на позицию Алекса нападающий.
Возможно, он все-таки говорил Карпин, что в центре поля у нас так игроков много, и Жано, скорее всего, будет играть на фланге. Ну и так, сейчас мы уже постараемся представить футбольный клуб Мальме. Или все-таки...
Делает это Антон Михошенок.
Да. Нет, к сожалению, у нас не получилось с ним связаться. Надеемся, что получится у нас это позднее. Но пока ответим на вопросы, которые вы задавали и, надеюсь, еще будете задавать в нашем разделе. Итак, Сибирское мясо спрашивает, нужен ли вообще этот турнир, да как этап подготовки, но уже никак не который тут считает, его нужно выиграть, кровь из носу, иначе позор. Но дальше это очень длинно он пишет, я вот первые слова зачитал, и все. Но нужен ли этот турнир, я считаю,
турнир что любой нужен. Нужен любой турнир, нужен Спартаку наконец-то победа, давно уже выиграть. У нас Антон Михошенок на связи, он расскажет нам про Мальме.
Да, привет всем болельщикам Спартака, всем слушателям Радио Фанатика, вам, Гриш, с Никитой тоже большой привет. Первый наш соперник на La Copa del Sol — это шведский Мальме. Если говорить о том, как мы подходим к сезону, то, конечно, по возрастающей идут силы соперников. Сначала мы играли с очень средненькой, даже слабенькой, можно сказать, дачей. Потом с Red Bull'ом и теперь вот с Мальме, клубом, который-то посильнее предыдущих в несколько раз. Что касается Мальме, то это один из самых старых клубов Швеции. Основан он был в 1910 году, в конце февраля, и входит в большую шведскую тройку вместе с Гетеборгом и АИКом. Наивысшим достижением Мальме в свое время являлось выход в финал Кубка Европейских Чемпионов в 1979 году, где Мальме потерпел поражение от легендарного английского Nottingham Forest со счетом 1-0. В чемпионате же Швеции Мальме становился чемпионом 15 раз, больше только Гетеборг брал почетный трофей. Ну и если говорить о прошлом Мальме, то не стоит забывать, что за этот клуб играл никто иной, как Златан Ибрагимович в свое время. Кроме того, Яри Литманин и Афонс Алвиш из очень известных игроков тоже прошли через этот клуб. Цвета Мальме бело-голубые, так ненавистные болельщикам Спартака, но не всегда Мальме играл именно в небесно-голубой форме. На заре своего существования в 1910 году Мальме играл в бело-синей форме, однако затем уже в 1911 поменял форму на красно-белую, так как другой формы в то время владельцы Мальме не нашли. И играли они в красно-белых полосках до 1920 года. Фанаты, в принципе, это приняли, но в 1920 году новый президент клуба решил, что следует вернуться к истокам и играть в голубой форме. Только единственная поправка была сделана, что если форма 1910 года была полосатая, то форма нынешняя Мальме — это голубая, полностью голубая майка и полностью белые трусы. Клуб отпраздновал столетие в прошлом году, и как раз вот два матча они провели в своих этнических, если можно так сказать, формах. Домашний поединок против Гетеборга сыграли они в сине-белом, и выездной поединок против Трелеборга сыграли в красно-белом одеянии. Перейдем потихонечку к Мальме нынешнему. Если касаться состава этой команды, то следует отметить, что он весьма и весьма силен. Попытаться предположить стартовый 11 на завтрашний матч со Спартаком можно уже, в принципе, сейчас. В воротах наверняка выйдет Йохан Далин. Это вратарь весьма детского по меркам голкиперов возраста. Почти наверняка он сыграет завтра со Спартаком, если не в основе, то выйдет на замену точно. Высоченный блондин серьезную карьеру начал в норвежском Люне, однако сидел в основном под нынешним кипером Ред Була Густавсоном, который, собственно, играл против Спартака в предыдущем товарищеском матче. Затем он провел сезон в Трелеборге в аренде и вернулся в Люн, чтобы сразу перейти в Мальме. За кипера отдали целый миллион евро, для скандинавского футбола это весьма большие деньги. В Мальме Далин закрепился сразу, но единственное, что мешает голкиперу, в принципе, до сих пор, это хроническая травма спины. Конкуренты Далина – это боснийский швед Дейн Гарача и чешский чех, как ни странно, Душан Миличарек. Но если кто-то из них выйдет, то предположу я появление все-таки Гарача. Гарачу 19 лет, он очень перспективный вратарь, и шведская сборная до 21 года уже успела его заиграть. Что касается защитной линии, Химмельсблат это прозвище в Швеции футбольного клуба Мальме, переводится на русский как «бело-голубые», очень вычурное прозвище, прямо до невозможности. В защите, скорее всего, в линии сыграют 4 защитника. Слева Рикардиньо. Если вы хотите найти в Бразилии опытного и хорошего левого защитника, и вам можно потратить не больше миллиона долларов, то как раз вот Рикардиньо – это хороший выбор. 150 с лишним матчей провел он за Коритибу, прежде чем уехать в Европу играть, и с прошлого сезона защищает цвета Мальме. Даже забил один гол в прошлом сезоне Гетеборгу и стал чемпионом Швеции. Мальме в 2010 году стал чемпионом своей страны. В центре обороны скорее всего сыграют Судич, Ясмин Судич, боснийский швед. Что касается вообще сборной Швеции и молодежной сборной Швеции, это очень интересно, что, скорее всего, в скором времени в сборной Швеции не останется ни одного шведа. Вот Ясмин Судич как раз яркий представитель такого нешведского поколения шведов. В свои 20 лет он уже закрепился в основном составе Мальме и весьма такой мощный защитник, 188 рост его, 29 номер, обратите внимание, очень вероятно, что в Мальме он не задержится, хотя воспитанник он этого клуба, вполне вероятно, что уедет он уже после этого сезона в Германию, тем более, что Дортмундская Боруссия проявляла к нему некий интерес. Пару Судичу, скорее всего, составит такой защитник, шведский защитник Янсен, но это фамилия весьма распространенная для Швеции. У этого Янсена имя Понтус. Понтус, центральный защитник, тоже с прошлого сезона он закрепился в основном составе Мальме. Тоже он молодой, ему совсем молодой, 19 лет. И ворвался он буквально в основной состав Мальме, в 17-летнем возрасте стал у него выступать. И вот, если говорить о сильной стороне Понтуса Янсена, это то, что он очень здорово играет как раз в атаке, и не раз главный тренер Мальме переводил его на последних минутах, когда Мальме проигрывал в атакующую линию. Идем дальше. Правозащитника касаемся. И правозащитника в Мальме играет ветеран из Дании Ульрих Винзенс, который имеет прозвище Вик, сокращенное от Викинг. Винзенсу 34 года, это не мешает ему выступать на самом высоком уровне. В 2006 году он перешел в Мальме и уже считается большим ветераном этого клуба, потому что надолго особенно не задерживается в чемпионате Швеции. На счету Винзенса 135 матчей за Мальме и капитанство в этом клубе. Почти наверняка, что завтра мы его увидим в основном составе. Ставлю на это рублей 20. Переходим к линии полузащиты. Мальме играет в 5 полузащитников в линию. Это схема весьма распространенная вообще для шведского чемпионата. Нет у них ярко выраженных опорников и ярко выраженного плеймейкера. Стараются все и отрабатывать как в обороне, так и в нападении, но если все-таки выделять кого-то, кто больше будет тяготеть к защите завтра, то это, скорее всего, Ива Пекальски, полузащитник 20-летний, пришедший в 2009 году в Мальме. Среди его плохих сторон это то, что он очень грубо играет, и завтра бойтесь его плеймейкера Спартака, в частности Алекс, потому что по ногам будет он давать нещадно. Просто несмотря на то, что зовут его Ива, родился он в Чехии и фамилия его Пекальски, несмотря на это он игрок сборной Швеции, что в принципе уже не должно удивлять. Двигаемся дальше по центру полузащиты. Вторым в треугольнике является бразилец Вилтон. Как ни странно, бразильцем он и остался, несмотря на то, что пытался получить уже шведское гражданство. В Швецию он переехал с Аравийского полуострова, где после недолгой игры в Бразилии пытался закрепиться, но теперь с 2009 года играет в Мальме, и у этого игрока просто пушечный дальний удар. Если будет плохая трансляция, может быть, вы посмотрите игру Спартака с Мальме в интернете, и кто-то будет бить издалека, знайте, что это Вилтон. Переходим к третьему человеку в тройке полузащитников, в тройке центральных полузащитников клуба из Швеции, и третий полузащитник центральный это Даниэль Андерсон. Это капитан команды, вице-капитан команды, точнее, 77-го года футболист. В Мальме аж с 2004 года замучили его травмы в середине 2000-х. Тем не менее, очень неплохой он игрок, распасовщик, просто блистательный. И я думаю, с Алексом он обязательно завтра должен поздороваться за ручку и передать ему хотя бы мотивацию шведскую, которую наверняка он имеет в своем клубе. 33 года ему, как я уже сказал, и игрок он очень даже неплохой, несмотря на то, что уже достаточно опытный. Играл он в Италии, в Баре, в Венеции, в Палермо. Проявлял интерес к нему сам Ювентус, а Ювентус в начале 2000-х это грозная весьма сила. Тем не менее, не удалось ему закрепиться в Италии. В Палермо не сыграл он за 2 года ни разу. Бегал по арендам в Киеве и Анконе, и в итоге вернулся в Мальме, а он воспитанник этого клуба, и играет весьма неплохо. Так что завтра ждите умных передач от Даниэля Андерсона. Идем по краям полузащиты. Слева наверняка против нас сыграет еще один швед, который на самом деле не является шведом. Это Джимми Дурмас. Джимми Дурмас здесь... Его братья Шарбель Тума и Давид Дурмас также играют в чемпионате Швеции и также являются шведами, как ни странно. Дурмасу 21 год, и среди его сильных сторон просто взрывная скорость, но больше ничем он особенным не отмечается, и в Олсвенском, это высший шведский дивизион, особенно много не удается ему забивать и распасовывать. 4 мяча всего за 3 сезона в 49 играх. Правый полузащитник – это спорная позиция. Я не смог для себя определить, кто же ее займет. Скорее всего, все-таки Гильермо Молинс. Гильермо Молинс – это, по мнению Трансфермаркета, самый дорогой игрок команды Мальмё. Это шведский нападающий. Вы уже не удивляйтесь, учитывая его имя Гильермо. Родился он в Уругвае. Закончил Академию Мальме в 2006 году и в 17 лет уже дебютировал в основной команде. Молинс считается самым перспективным игроком шведской команды. В 2008 году он делает прорыв в стартовой 11 человек Мальме. И в 27 матчах правый полузащитник забивает 2 мяча и делает 11 голевых передач. С этого момента все левые защитники соперников Мальме, особенный привет передаем Ходареву и Камбару, которые наверняка завтра будут играть против Молинса, стонут от ужаса в виде Молинса в оппонентах. Значит, у Гильермо 23 матча за молодежную сборную Швеции, а 20 января полузащитник с убийственным дриблингом дебютировал в основной сборной Швеции. На данный момент на его счету аж 4 матча. Вот такой вот интересный игрок. Тоже я думаю, что после этого сезона он покинет чемпионат Швеции. И переходим к нападающей линии. Тут тоже два варианта. Скорее всего, против нас выйдет играть очень молодой игрок, всего 18 лет ему, но очень перспективный. Его уже называют вторым Хенриком Ларсеном. И он, как ни странно, швед, Александр Нильсон. Ему 18, как я уже сказал, и в Мальме он дебютировал еще в 16 лет, в 2008 году. И к нынешнему моменту на его счету уже 4 мяча за шведскую команду в 10 матчах в прошлом году в Олсвенском. Если же говорить о его конкуренте, то вполне возможно, что на этой позиции выйдет, прошу прощения, Джилан Хамат. Джилан Хамат родился в Баку, а на самом деле он из Ирака. Но не удивляйтесь тому, что он уже дебютировал за основную сборную Швеции. Джилан Хамат провел 48 матчей за Мальме с 2008 года и забил в них 5 мячей. Правда, все-таки это скорее правый полузащитник, поэтому в треугольнике Моллинс, Хамат и Нильсон кому-то придется посидеть на скамейке. Пожалуй, все у меня по команде Мальме.
Спасибо, Антон. Ну и продолжаем обсуждать. Теперь уже московский Спартак и отвечает на ваши вопросы, которые вы сейчас пишете в разделе радио в нашем эфире. Ну, вернемся к вопросу, нужен ли турнир. Вот сейчас, Гриш, можно я свою точку зрения выскажу, что это все-таки турнир, где есть турнирная задача. Мы играли товарищеский матч, но это не то. В товарищеских матчах сама психология футболистов настроена просто на то, как успешно сыграть, то есть не получить травм, не бросаться в подкаты, ну, то есть нет стимула для игры, а все-таки в турнире поставлена задача выиграть его, и футболисты уже будут более ответственно относиться к этим матчам. Вот, Гриш, ты как считаешь?
Ну, что я могу сказать? Да, конечно, турнир, товарищеские игры, это не то, да? Там нету особо никакой цели. Нужно просто показать, на что ты способен. В турнире же ты должен для себя, прежде всего для себя, можно и поставить и задачу. Всегда приятно поднять над головой чашу победителей и довольствоваться этим. Но также не забываем то, что все-таки это подготовительный турнир, и многие команды, например, вот «Зенит» проиграл в Абу-Даби свой кубок чемпионов, или как там это называется, не самой сильной команде. Вот и все. То есть надо понимать разумно то, что это просто подготовка к очередному чемпионату России. Вот и все.
Да, ну и следующий у нас вопрос. Как вы считаете, будет наигрываться состав к Базель или как прошлые турники? Первый тайм одним составом, вторым тайм, да, Базель тайм, соответственно, вторым. Ну, конечно, я думаю, что можем играть с двумя составами, но все-таки в каждом тайме какие-то определенные связки уже будут проглядываться. Скажем, может быть, если мы все-таки решим играть двумя составами, то, например, в первом тайме будет наигрываться связка Кариока-Махмудов, во втором тайме будет наигрываться связка Сухироха. То есть такие связки уже непосредственно основы. Но то, что наигрывать надо сам базу, это безусловно понятно. Потому что все-таки у нас главная задача пройти Базель, а не выиграть Копа дель Соль. Гриш, тебе вопрос. Когда будет играть Велитон?
Когда он, во-первых, будет готов, и когда Карпин посчитает то, что... Да я не думаю, что вообще на Копа дель Соль очень много времени будет уделяться подготовке Велитона к сезону. Он будет появляться, естественно, но не очень часто, потому что понятно, то, что именно Дзюбазавр будет играть в матче с Базелем. А именно все эти игры товарищеские, в том числе и Копа дель Соль, это подготовка к матчу Кубка в Лиге Европы, извините.
Арес хочет узнать о последних трансферах, кем мы интересуемся, но избавились мы от балласта, как он пишет, это в лице Сабитова, Баженова, Саенко, потом неизвестна судьба Павленко, Прудникова, Горбатенко. В общем, всех ненужных игроков мы отсеяли. Ну и теперь, кем интересуется московский «Спартак», была информация, что мы интересуемся Хоакином. Это хороший левый, правый полузащитник Валенсии. Конечно, было бы здорово, если бы он к нам пришел. Ну
скажи, а раз он правый, справа играет, не особо он нужен. Там есть
помогите налево.
Ну а куда ты еще добавишь одного россиянина?
Связка Шишков-Махмудов.
Если она, по-моему, там бесперспективна. Тут два не очень сильных футболиста. Мы же знаем, что и Шишков как опорник, ну, довольно средний. Ну, и а Махмудов, ну, это молодежь вообще-то. Зелень. Ну,
все-таки я думаю, что Хоакин стоит того.
Ну, тогда надо продавать в Магиде по хорошей цене. По-моему,
я думаю, так, что нужно фланги Магиде и Хоакин.
Не знаю, все. Центр поля — это залог победы, как я считаю. И поэтому ставить туда не самых сильных футболистов, когда у тебя будет в запасе, получается, сидеть Кариока и Ипсон, и Дринчич, одни из самых сильных центральных полузащитников России.
Дринчич, он не самый сильный центральный полузащитник.
Один из, и был таковым до получения травмы. Сейчас же он восстанавливается, я уверен, что черногорец наберет еще свои кондиции, в которых он был, когда выступал за Амкар. Поэтому мне кажется, то, что Хоакин не особо нужен. Все это слухи, и к ним не стоит серьезно относиться.
Но футболист, безусловно, хороший. Также мы интересуемся левым защитником Асасуны, иначе в Монреале, но этот трансфер вряд ли стоит, потому что нам просто-напросто не нужен левый защитник. Также была информация, что по слухам, к нам может перейти Кокорин, Сабис, Анюков, в принципе, отвергли. Перес, Тайво и Барретта. В прошлой программе о трансферах мы все это обсудили и пришли к выводу, что только Барретта может как-то усилить нашу игру. Ну и также, вот если касаться последней информации, то Брэдли, 23-летний полузащитник Мюнхенбальской Боруссии, американский полузащитник, близок к переходу в «Спартак». Но все-таки буквально уже час назад эта информация, шансы того, что Брэдли перейдет к нам, снизились, потому что он уже вылетает в Турцию для подписания контракта с Галатасарай. Еще у нас вопросы есть. Почему в товарищеских матчах Ипсон не играет в основе? Ну, потому что у него кондиции не те, и все-таки Карпина играет Махмудова. Гриш, что ты скажешь об этом?
Ну а что ты, собственно, у меня сорвало все дело с языка. Ипсон просто-напросто пока еще не готов к сезону. Ну, надеемся, во-первых, но там все планируется, как Карпин захочет с лимитом использовать. Если Кариока будет опорником, то Махмудов будет тогда центрхавом. Если нет, то Шишков, Ипсон. То есть две пары у нас нарисовываются. Возможно, он рассматривает именно Шишкова и Ипсона как пару. А мы замечаем то, что эти футболисты не особо хорошо готовы пока к сезону. И он наигрывает, возможно, будет Кариока с Махмудовым.
Ну, у нас для вас очень хорошая новость. Завтра в 18:00 Радио Фанатик организует аудиотрансляцию матча. Слушайте нас завтра в 18:00. Но где-то, я думаю, уже эфир начнется за 15 минут. То есть в 17:45. Также мы планируем освещать все матчи Спартака на Копа дель Сол. Ну и потом в конце дня делать их обзор. Также Радио Фанатик набирает людей, желающих поучаствовать в нашем проекте. Для этого есть информация в нашем разделе во вкладке «О радио», следуйте ей, и надеюсь, что у вас все получится. Если возвращаться к турниру Копа Дель Соль, то уже несколько матчей было сыграно. Но сначала давайте разберем пары в 1/8 финала, кто с кем встретится. Итак, Копенгаген Валеренга, Алесунд Висла, Тромсё Гетербург, Молде Карпате, Росенборг Рапид, Мальме Спартак, Норсилан Спортул и Шахтер Витория. Сыграны матчи Алесун и Висла, где 2-0 Алесун одержал победу и проходит в четвертьфинал. Также в четвертьфинал проходит Росенборг, и это очень важно, потому что в том случае, если мы завтра обыграем Мальме, то встретимся именно с Росенборгом 1 февраля. А также Копенгаген разгромил Валеренгу 5-1, и в четвертьфинале он встретится с Алесуном. А Норсиланд с минимальным преимуществом одолел Спортул 1-0. И Тромсе Гетербург, победа Гетербурга 2-0. А в эти минуты проходит матч Молде Карпаты, где Карпаты пока выигрывают со счетом 1-0. Вот, Гриш, вот как думаешь, если мы встретимся с Шахтером уже в полуфинале, конечно, еще дожить надо до этого, но все-таки будут ли играть команды основными составами или все-таки продолжат экспериментировать?
Шахтер, я думаю, то уж точно будет продолжать экспериментировать составом. Известно то, что команде не особо важен данный турнир. Вот. Ну, во-первых, им все не важны. Они участвовали, по-моему, в том же Дубай-капе, где просто была такая тасование состава, то что я был просто удивлен до крайнейшей степени. Ну а что следует сказать, то что будет интересно встретиться с Шахтером. Во-первых, хочется посмотреть на украинскую команду уже в какой-то веке. Ну и, кстати, у Шахтера, если так уж говорить, у них очень много игроков. То есть, если посмотреть на заявку на этот сезон в Украине, то там немереное количество, там на две команды действительно хватит. Ну, а, как говорится, третий послабей.
Ну и летом, напомню, мы уже играли с Шахтером товарищескую игру, тогда выиграли 3-1, и что примечательно, Шишуков на позиции центрального защитника впервые вышел, ну и забил там красивый гол головой, также в той встрече забивали Алекс и Баженов, по-моему. Много ли баннеров и перформансов планирует Фратрия в этом году? Ну, насколько я знаю, с Базелем они что-то готовят, что-то хорошее. Ну, надеюсь, что не получится, так как с Челси. Не подскажете, на Евроспорт будет трансляция Кубка? Трансляция Кубка будет...
Хотелось бы, чтобы было на Евроспорте.
Да, на Евроспорте, на НТВ+, и на Радио Фанатик, что самое главное. Что вы думаете о переносе стартовых матчей на выезд в Казань и Ростов? Гриш, что ты думаешь?
Стартовые матчи, получается, пройдут не в Москве, да? Как я понял?
Да.
Ну что, тут одним матчем больше дома, а другим матчем больше в гостях. Ничего особенного, по-моему, должно быть чисто наплевать. Где играть? Надо выигрывать такую, и все.
Но здесь еще дело в том, что в Ростов-то лучше ехать летом, и болельщиков побольше прибудет. И все-таки...
Ну, это уже не проблема Спартака. Как будет выгоднее стадиону и клубу в том числе. Спартаку нет, надо, я говорю, надо просто побеждать. Качество поля, например, будет, конечно, получше именно сейчас, в начале чемпионата. А в Казани я не понимаю, зачем было. Чтобы еще испортить поле.
Ну, с пульта ладно, главное, чтобы игроков наших не попортить. Итак, у нас остается 5 минут до представления всех соперников, возможно, с Спартака.
Начнем, я думаю, с Росенборга, так предполагаю, да?
Да, можно начать с Росенборга. Но сейчас задавайте свои последние вопросы, мы на них, безусловно, постараемся ответить. Даже не постараемся.
Объективно ответить, это главное.
Да. Ну и что еще можно сказать в преддверии встречи?
Нет. Надо, во-первых, посмотреть на то, какие связки будет использовать Валерий Георгиевич Карпин. Посмотреть, как в центре поля он будет, поскольку очевидно то, что будет некий пара центральных защитников, пара крайних. То есть это будет кто, Яковлев с Магиди или Камбаров с Магиди, или вообще уже Баженова нет, тогда посмотреть на дублеров, которые, возможно, выйдут.
А ну зомбич, и
мало, конечно, да, посмотреть, да. Ну и в центре поля сейчас самая интересная загадка, это кто будет играть, либо Махмудов и Кариока, либо Шишуков с Ипсоном. Тут вот интересно будет посмотреть.
А, у нас вопрос еще один. В Базеле будет шествие фанатов и Смайлик? Ну, не думаю, что так много фанатов сюда приедет, как приехал в Ростов, чтобы организовать полномасштабное шествие. А, ну и, наверное, сейчас уже начнем представлять соперников. Начнем
с Русенбурга.
С Русенбурга, да. Тоже еще один возможный соперник перед матчем с в 1/16 Лиги Европы с Базелем. Ну и так, Русенбург, кстати, с ним уже играли в Лиге Чемпионов в 96-м году, если мне не изменяет память. Тогда выиграли 4-2, и причем проиграли после первого тайма со счетом 2-0. Такая волевая победа была одержана. Итак, Русенбург. Год основания 19 мая 1917 года. Цвета черно-белые, в принципе, как и у Торпедо. Если говорить о составах команд, то самым дорогим футболистом является Михаил Лустик. Неплохой такой футболист. Играет он на позиции правого защитника. 24 ему года. Ну и, в принципе, наверное, самый выдающийся игрок этой команды. Ну и также вратари Даниэл Арлун, Эрик Бротон и Эван Барнли. Ну, в стартовом составе, я думаю, что выйдет все-таки Даниэл Арлун. Также, что касается линии защиты, то здесь капитан Микаэль Дорси. Ну, хоть он и капитан, но уже ему 29 лет и играет слева. Не так, в принципе, продуктивен. Но все-таки это не значит, что Магиди сможет с ним творить все, что захочет. Матиас Бьерсмюр тоже неплохой защитник, но все-таки качество наших футболистов, конечно же, будет повыше. Рада Пирса, очень хороший игрок, нападающий, и, в принципе, сбивает регулярно. Однако ему уже 30 лет, поэтому в скорости наши молодые защитники Сухи и Рохо его, несмотря на то, что они защитники, превосходить все-таки должны. Ну, если говорить о полу защитников, то здесь, конечно же, нельзя не выделить Маркуса Хенрисона. Это футболист, который играет в центре поля, и несмотря на то, что молодой, ему всего 18 лет, его стоимость 2 миллиона 400 тысяч, что, в принципе, для норвежской команды очень и очень неплохо. Он стоит, в принципе, так же, как и Михаил Лустик. Еще в полузащите стоит опасаться Матиаса Бьерсмюра. Он играет в опорной зоне и также может выступать на позиции центрального защитника. 24 года ему, и, в принципе, в разрушительных действиях он преуспевает, даже слишком хорошо. Но это, в принципе, все, что можно сказать о Русенбурге, о его сильных игроках. И сейчас, наверное, нас Григорий Конников расскажет о другом клубе, про который он готовил доклад. Гриш, ты здесь? Похоже, что нет, у него какие-то...
Алло, да, извиняюсь.
Да.
Так вот, моя команда — это Трёмсе. Собственно говоря, эта команда была основана в 1920 году. Если так уж брать, то легендой клуба является Томми Свенсон. Ну вот, а что еще можно сказать по именно этой команде? В принципе, это довольно старый, можно так сказать, старинная норвежская команда, которая 15 сентября была основана 1920 года. Про домашний матч она проводит на стадионе Альфсхейм, вмещающем 7,5 тысячи зрителей. Трёмс является самым северным футбольным клубом в мире, играющим в высшем дивизионе своей страны. Единственное, что огорчает, что, например, Трёмсе, ну, ни разу не был чемпионом. Они один раз были в шаге от чемпионства в 1990 году. Вот. И несколько раз были бронзовыми призерами, последний раз в 2010 как раз это был самый последний сезон. В Трёмсе было несколько наших российских футболистов. Это Алексей Борисович Еременко, это довольно известный российский сейчас уже специалист, он тренер сейчас, он тренирует клуб Яро из города Якобстад. Ну и Еременко Алексей, который известен многим по выступлениям за подмосковный Сатурн. Сейчас он находится в аренде в шотландском клубе Килмарнок. Вот. Ну это все, что можно сказать, в принципе, о Трёмсе. Ну теперь немножко по игрокам пройдемся. Вратарь, скорее всего, будет в воротах Маркус Шалман. Это 25-летний вратарь. Он до этого играл только в шведской лиге. Правый защитник, получается, это будет оцененный в 2 миллиона долларов Том Хёгли, или Хёгли, он был приобретен еще давно у другого норвежского клуба Боду Глинт. Вот. Ну и центральные защитники, я таких назову из более-менее известных, считается ну таким, кому-то более-менее знакомым, Копинен, финский защитник, ну и... Не знаю, стоит ли называть всех, но выделили еще нападающих, как обычно, это самое интересное. Четыре нападающих есть, есть у Трёмсе, это Рушфельд, Моурат и просто Мо, для многих известный герой Симпсонов. Ну и следующая команда, это шведская команда Гётеборг, тоже довольно известный футбольный клуб. Гётеборг, клуб, собственно, из одноименного городка, основан клуб аж в 1904 году, имеет на своем флаге символ лев. Стадион Ульви. Этот стадион, вот чем он примечателен, он является самым большим мультиспортивным стадионом в Скандинавии. Был открыт в 1958 году, как одна из арен Кубка мира. Вот тогда проводилось в 1958. В настоящее время используется для соревнований по футболу, атлетике, конькобежному спорту. Является для команд домашней арены для двух клубов. Гётеборг, собственно, и команда ГАИС. Там расшифровывается довольно сложно. Вместимость 43 тысячи человек. Ну и, собственно, в 92 году проходили несколько матчей чемпионата Европы по футболу, включая финальный матч турнира между Данией и Германией. Что стоит сказать по Гётеборгу? В нем было, например, тренировал в самом начале своей тренерской карьеры Свен Эрен Эриксон. Ну, а сейчас эта команда уже не настолько, как говорится, крутая, если так можно выразиться. В ней, конечно же, есть пару интересных футболистов. Сейчас пытаюсь быстро найти состав. Так, ну, к сожалению, не получается. Ну да ладно, в принципе, команда довольно известная. Она многократный обладатель чемпионства Швеции, аж 18 раз. Но не забываем, главное, что это обладатель двух кубков УЕФА в конце 80-х.
Да, спасибо, Гриш. У нас еще 4 клуба, про которые хотелось бы поговорить. Это Карпаты, Мольда, Виктория и Шахтер. Начнем из Донецка. И Николай Коломейцев подготовил доклад об этой команде.
Да, здравствуйте. Сегодня я расскажу вам о последней паре клубов, играющих в 1-8 Кубок Дельсо. Это Шахтер Донецкий и Виктория Пилзень. Матч этих команд пройдет 29 января в Элче. Первым давайте рассмотрим более известный нам клуб с братской Украины. Это Шахтер из города Донецка. выступающий в премьер-лиге Украины, действующий ее чемпион и первый украинский клуб, выигравший Кубок УЕФА. Пятикратный чемпион Украины, шестикратный владелец Кубка Украины, трехкратный владелец Суперкубка Украины, самый богатый клуб украинской премьер-лиги, в конце концов. Рейтинг УЕФА 15-й у этого клуба. Президент футбольного клуба «Шахтер» — это Ринат Ахметов, известный донецкий предприниматель, миллиардер, ну и, естественно, самый богатый человек Украины. У самого богатого человека Украины самая богатая команда. Главный тренер «Шахтера» — это Мирча Луческу. Очень титулованный румынский футбольный тренер, главный тренер ФК «Шахтер» Донецк. С мая 2004 года он тренирует эту команду. Одно время тренировал сам миланский «Интер», между прочим. Капитан команды, игрок сборной Хорватии Дайо Серна, многим известный в России. Но вернется все же к турниру в Испании. Хочу напомнить, что в прошлом году «Шахтер» вместе с ЦСКА стал победителем Копа Дель Сол. Тогда финальный матч был отменен из-за непогоды. И победила дружба, конечно. Теперь по последним событиям этого клуба. «Шахтер» участвовал в этом межсезонье в турнире «Дубай Кап» вместе с санкт-петербургским «Зенитом», где он занял всего лишь 5-е место, с поезда которого обыграл еле-еле чешскую «Спарту» 1-2. Интересным фактом стало то, что на этом турнире «Шахтер» был просто побит 2-5 словацкой «Жилиной», с которой у «Спартака» в недавней Лиге Чемпионов проблем не возникло. Мелочь все-таки приятна. Также хотелось бы немножко пойти в прошлое. И напомнить вам, что мы в 2005 году уже играли с этим клубом в межсезонном турнире Marbella Cup. Тогда мы в основное время сыграли 1-1, а вот по пенальти, к сожалению, проиграли 2-4. Тогда забил в основное время Брандау и, конечно, наша легенда, сербская Витич. Про 2010 году мы также играли с ним контрольный матч с «Шахтером». Ну, про это уже сказали мои коллеги, поэтому перейдем сразу к составу. Состав очень сильный, как индивидуально, так и командно. Начнем, пожалуй, с вратарской позиции. Это у нас Пятов, главный конкурент Диканя на место в украинской сборной. В защите там особенно без сюрпризов Чигиринский, игрок недавно игравший в Барселоне. Ярослав Владимирович Ракицкий, украинский футболист, защитник сборной Украины. По краям, собственно, это Сарна, капитан и игрок сборной Хорватии. Динко Рац, румынский футболист, защитник донецкого «Шахтера» и сборной Румынии. В центре полузащиты играют Хюпшман, это у нас полузащитник сборной Чехии, Алексей Анатольевич Гай, это украинский футболист, тоже полузащитник сборной Украины. По краям можно выделить Тейшейру, это очень тоже известный бразильский футболист, атакующего полузащитника Жадсона, который, кстати говоря, недавно попал в сборную Бразилии на последний товарищеский матч. Также играет очень юное дарование армянское Генрих Мхтиян, уже, между прочим, являющийся капитаном сборной Армении. В атаке можно выделить Луиса Адриана, победителя клубного чемпионата мира 2006 года, ну и, конечно же, Эдуардо да Силва. Самая главная звезда, думаю, команды. Это хорватский футболист бразильского происхождения, который ранее играл в английском «Арсенале». Вот. И также играет в сборную Хорватии. Ну что ж, по «Шахтеру», я думаю, все. Теперь можно переходить, пожалуй, к Виктории Плзень. Виктория — довольно скромный клуб, ставший в последнее время возмутителем спокойствия высшей чешской лиги. Виктория — это такой чешский футбольный клуб, который выступает в Гамбринус Лига, это высшая лига Чехии. В данный момент занимает первую строчку с отрывом ближайшего последователя Спарты 4 очка. Достижение она не очень сильное этого клуба. Обладатель Кубка Чехословакии 1971 года и обладатель Кубка Чехии 2010 года. Вот. Президент клуба Владислав Валашек, тренер Павел Ворба. Ранее был известен как главный тренер словацкой «Жилины». Я думаю, это придаст ближайшему матчу особую пикантность. Последний матч был сыгран Викторией 22 января с клубом второй чешской лиги «Баник Мост». Там в упорной борьбе счет был 3-3. Ну что ж, перейдем к составу. В составах, в принципе, ничего особенного нет этой команды. На воротах Роман Павлик, в центре защиты Давид Лимберский и Дэвид Бистрон, по краям Франтишек Сивинский и Милош Безинский. В центре полузащиты Павел Хорват, Петр Жирасик, по краям Мартин Фила и Милан Петржела. И два нападающих Ян Резик и Майк Бакаш. Ничем особенным они не отличаются от других чешских игроков. Поэтому, да, кстати, я забыл сказать, что «Спартак» и «Виктория Плзень» проводили в зимнее межсезонье 2010 года контрольный матч, где «Спартак» одолел «Викторию» 2-1. Туда забил Рада, за нами тоже не играющий «Виктория». У «Спартака» забил Дзюба и Павленко. Ну, теперь, наверное, нужно провести некий итог противостояния этих двух клубов. Бывает, конечно, «Шахтер». По составу он много сыграннее, смотрится сильнее, опытнее. Защита у него и самонолитнее. Классом он выше. У «Виктории», ну, индивидуальное мастерство игроков, конечно, пониже будет. В команде много несыгранных новичков. И по громким именам в составе она вчастую проигрывает «Шахтеру». Хотя сейчас, в принципе, «Виктория» — это темная лошадка, которая может неожиданно выстрелить. Так что, если не случится ничего экстраординарного, то, думаю, донецкий «Шахтер» без особых проблем доберется до полуфинала, где, я очень надеюсь, встретиться с московским «Спартаком». Может получиться очень захватывающий матч. Спасибо, на этом все.
Спасибо, Николай. Сейчас о двух клубах нам расскажет Чистяков Никита. А какие это клубы, вы сами у него узнаете.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы сегодня рассмотрим с вами два клуба. Это Мьёльде, норвежский футбольный клуб, и Карпаты с Украины. Начнем с Мьёльде. Мьёльде, он, в принципе, ничем таким очень сильно не знаменит. Основан 3 июня 1911 года. Клуб никогда, к своему сожалению, и к нашему тоже, можно сказать, не выигрывал чемпионат Норвегии, но при этом 7 раз становился призером чемпионата Норвегии серебряным. Также он двукратный чемпион Норвегии. Российским болельщикам он известен после того, как в сезоне 1999-2000 годов сенсационно выбил из Лиги чемпионов московский ЦСКА. Вот. Серебряным призером клуб Мьёльде становился в 1974, 87, 95, 98, 99, 2002 и 2009 годах. Кубок Норвегии клуб выигрывал в 1994 и 2005 году. Финалистом был дважды, в 1982 и 89. Известных игроков на данный момент, самый известный из них, это Ули Гюннер Сульшер, который сейчас, кстати, является главным тренером этого клуба. В В 2010 году клуб Мьёльде занял 11 место, и при этом, ну, скажем так, то есть он, в принципе, не отличается большими достижениями и является таким крепким середняком чемпионата Норвегии. Основная форма у него — синяя майка, белые трусы, белые герты, выездная форма полностью белая. Президентом является Эрик Берг, тренером, как я уже сказал, Ули Гюннер Сульшер, и стадион у него вмещает всего почти, даже не почти, а ближе к 11 тысячам, 11 167 зрителей, и стадион называется Айкер, который находится в городе Мьёльде. Дальше мы переходим с вами клубу «Карпаты». Этот клуб, я думаю, что больше известен российским и украинским болельщикам московского «Спартака». И наиболее известен из множества клубов бывшего Советского Союза на пространстве, который занимает бывший Советский Союз. «Карпаты» — это футбольный клуб премьер-лиги Украины из города Львова. Клуб основан в 1963 году, то есть достаточно молодой. Единственный клуб, за всю историю Кубка СССР, выигравший трофей, выступая не в высшей лиге чемпионата Советского Союза. Это произошло в 1969 году. Простите. Двукратный финалист Кубка Украины. Ну, когда вот уже образовалось, скажем так, отдельное государство Украины, и Карпаты выигрывали в 93-99 году Кубок. Бронзовый призер чемпионата Украины 98 года. Полуфиналист Кубка СССР 72 года. Кубка Украины сезонов 93-94, 2005-2006. Наивысшее достижение в чемпионате СССР, дважды четвертое место занимал. Официально дата создания команды Карпаты 18 января 1963 года. Сам клуб основан на основе завода «Львовсельмаш», и он получил право играть в второй лиге советского чемпионата после выигрыша чемпионата и Кубка Львовской области. Что еще можно сказать про этот клуб? Это, в принципе, единственный клуб, вот как я уже сказал, который выиграл в 1969 году Кубок Советского Союза, не будучи клубом высшей лиги. Это достаточно знаменательно, и этим можно, скажем так, гордиться в истории этого клуба. Еще примечательно, что клуб «Карпаты», если говорить о уже более новейшем времени, четырежды принимал участие в европейских клубных турнирах. В 1970 году, после обретения Кубка СССР, в 1993-99 годах, после выхода в финал Кубка Украины, и в 2010 году, после того, как команда заняла пятое место в чемпионате страны. В этом же сезоне клуб под руководством белорусского наставника Олега Кононова, кстати, который до сих пор тренирует этот клуб, впервые преодолел стартовый этап розыгрыша турнира, одержав победу над обладателем Кубка Исландской лиги 2010 Рейкьявик и бронзовым призером чемпионата Грузии Застафони. А в стыковом раунде Карпаты сенсационно выбили из розыгрыша обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА 2000 года турецкий Галатасарай. Что примечательно, что в обоих матчах Карпаты сыграли в ничью с Галатасараем, но самое главное, что Карпаты сыграли на поле Галатасарая 2-2. Но как вы знаете, что у Галатасарая очень, как говорят, страшный адовый стадион, в котором противники просто, ну, скажем так, сдаются. Вот. И Карпаты, тем самым, я так считаю, что все-таки русская кровь, славянская кровь заиграла и не дала туркам выиграть. И Карпаты сыграли со счетом 2-2. На Украине же сыграли 1-1, и по сумме двух матчей Карпаты вышли в групповой этап Кубка УЕФА. Что примечательно, что в последнем кубке, вот в этом же последнем кубке, к сожалению, Карпаты попали в так называемую группу смерти. Соперниками были Пари Сен-Жермен, Севилья и Боруссия Дортмунд, кстати, которые, возможно, ну не знаю кому как, а я надеюсь, что станет чемпионом Германии. К сожалению, все матчи закончились не в пользу Карпат, но оно и понятно, все-таки класс французских, немецких и испанских клубов, я думаю, повыше будет. Единственный положительный результат из всего этого — это матч Карпаты Пари Сен-Жермен, который был сыгран на поле во Львове, который закончился со счетом 1-1. Что можно еще сказать, что вот у Карпат был также матч, который закончился, правда, поражением со счетом 3-4, но это был великолепнейший матч против Дортмундской Боруссии, в котором Карпаты, к сожалению, ну тут немножко виден, конечно, немножко видна разница в классе. Что еще можно сказать? Можно сказать о болельщиках клуба «Карпаты». Это в основном все-таки представители патриотической и националистической таких направлений в Украине. И в основном для них это привычно, для нас это, возможно, не очень. Во Львове, когда проходят турниры или матчи чемпионата Украины, всегда слышны «Слава Украине», «Героям слава». И также они очень почитают Степана Бандеру. Вот. Среди наиболее известных и крупных фанатских группировок знаменитый Бандера Стад Ультрас, Грин Леонс и Аутофанс. Что еще можно сказать? Фанаты Карпат дружат с болельщиками Динамо Киев и Днепропетровска. Врагами считают фанатов Черноморца, который одесский, не новороссийский, и Арсенала Киевского и Металлурга Запорожья. Также можно отметить, что для Карпат есть отдельное дерби, так называемое, которое называется «Карпаты-Волынь». К сожалению, те клубы, которые находятся, с которыми у Карпат более серьезные, скажем так, дербовские отношения, они не входят в высший дивизион Украины. Что еще я могу вам сказать по поводу клуба «Карпаты»? Это то, что сейчас на данный момент президентом является Петр Дымінський. И что примечательно и очень интересно, что в клубе «Карпаты» свою карьеру даже начинали такие игроки, как Олег Лужный, знаменитый защитник, который в свое время играл в клубе «Арсенал», в котором у нас сейчас играет Аршавин. Ну, кому-то любимый, кому-то нет, скажем так. И что еще я могу вам сказать? Что на данный момент большинство игроков футбольного клуба «Карпаты» это коренные украинцы, за исключением некоторых игроков защитной линии. Это как Иван Милошевич, Немани Тубич, которые, скорее всего, будут в основном составе. И такой многострадальный игрок, которого кучу раз отдавали в аренду, но при этом он все равно оставался в клубе. Это нигериец по фамилии Гордон, кажется так. Может быть, я ошибаюсь. И еще интересный факт, что сейчас на данный момент в Карпатах играет испанский нападающий. Хотя, насколько я знаю, что испанцы, они очень не любят уезжать из своей любимой страны, из теплой Испании, и уж тем более ехать на Украину. Также есть легионер, как Александр Гурули, и я надеюсь, что большинство игроков основного состава «Карпат» мы увидим на, может быть, телеканале «Евроспорт» или «НТВ+», возможно. Поэтому мы будем более пристально следить за этой командой и за ее выступлениями на испанском кубке. Вот, в принципе, у меня все. Передаю слово ребятам. Вот. Кстати, мне сейчас пришла информация, что клубы, которые я вам сейчас освещал, только что сыграли 1-1. Это Мёльда и Карпаты. Вот. Мы их поздравляем с ничейным счетом и желаем хороших дальнейших результатов. Также меня очень просят еще раз напомнить, что в свое время Мёльде все-таки выбил московский ЦСКА из розыгрыша Лиги Чемпионов, с чем мы ЦСКА и поздравляем. Никита?
Да, спасибо за такой подробный рассказ, и мы уже должны заканчивать наш эфир. Но последний вопрос от Одессита 1986. А как вы думаете, будет ли «Спартак» играть в 2 НАПа в следующем сезоне? Ну, сложный вопрос. Да, давай.
Ну, вряд ли, скорее всего, потому что не привык Карпин играть с двумя нападающими. Это уже видно как такая патология, то, что Карпин играет именно только с одним выдвинутым форвардом. И этого форварда играет Вельман. Поскольку Дзюба, к сожалению, пока не впечатляет. Хотя от него я, например, очень многого жду. Хотя было бы интересно посмотреть и вернуться в те времена, когда она играл «Спартак» два форварда с Павличенко и Вельман. Такое, по-моему, было. Будет очень интересно и здорово посмотреть на то, как будут уживаться большой и маленький нападающий.
А, да, очень интересно, но на этом мы заканчиваем сегодняшний эфир. Завтра слушайте на радио «Фанатик» матч «Спартак» Мёльде. Ну и надеемся на победу «Спартака». До свидания.
До свидания.